9:05 в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина
и Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Была поставлена задача начать сегодняшний день с позитива. Мы тужились вот последние часа, наверное, полтора. Искали что-то такое светлое, прекрасное, радостное, с тем, чтобы выйти к вам и сказать: люди, господи, как хорошо.
Так и мы нашли? Я что-то упустила.
Сейчас, давай думать, давай думать. У нас есть еще секунд пять. Рад предложение. Значит, смотри, предлагаю начать с погоды. Господи,
так,
как хорошо. Наши, безусловно. Господи, как хорошо. Вы выходите утром, смотрите, солнышко даже наклевывается. Морозец. Снег пушистый, рыхлый,
да.
Скрипит под ногами. И думаешь, господи, как хорошо. Ведь правда?
Да, правда, абсолютно.
Слушай, ну, мне кажется, вот достойно начали. Все, теперь мы...
Все, позитив кончился, что ли?
Нет, ну подожди еще. Сейчас люди встанут. Мы их взбодрили, они встанут, скажут: всем доброе утро, планета, доброе утро, соседи, доброе утро.
Земля,
все, да. Да, соседи по квартире, ну, в смысле, там, жена, дети, всем доброе утро, собаки, доброе утро, кошки. Так вот, и встанут на лыжи и поедут.
Угу.
Да,
и главное, дверь открыть.
Им будет хорошо. Им будет хорошо. Я про нас говорю. Слушай, что это? Мы к восточному побережью еще обратимся.
Когда ночью снег, когда я утром еду на работу, я действительно подъездную дверь с трудом открываю, потому что заметает так, что...
Тебя там редко ходят просто.
Ночью-то не ходят по подъезду. Даже следов нет. Я первые следы оставляю, когда еду на работу.
У меня даже ночью кто-то ходит все время, потому что как ни выйду, все время дверь... Кто-то вот такое ощущение... В подъезде все мокрое, и дверь все время распахнута.
Не, у меня те, кто ходит, они греются, они не на улице. Они ночью делами занимаются в подъезде.
А, в этом смысле.
Да, это летом на улице они ходят туда.
Мы завидуем сами себе, что мы живем в такое прекрасное время, когда можно выйти, встать на лыжи и поехать в воскресенье, под солнышко. В общем, счастье сплошное. В это же самое время несчастье сплошное навалилось на восточное побережье Соединенных Штатов Америки, но эти злодеи, они умудряются даже из своего несчастья сделать натужно, возможно, для нас, так, смотри, нам может показаться, что натужно, но они умудряются даже из этого сделать шоу. Они с улыбкой и позитивно рассказывают: товарищи, сегодня мы не ездим на автомобилях.
Нет, такое ощущение создается, потому что все новости я смотрю, и они все позитивные.
Давай
все...
вот просто по заголовкам пройдем. Тираннозавр замечен на лыжах на улицах Нью-Йорка.
Да, потом тот же тираннозавр или другой, я не знаю, но он уже очищает улицы от снега.
Или другой тираннозавр Александр Овечкин чистит свой двор с помощью какого-то там снегоуборочного комбайна, который глохнет от такого количества
снега. Еще один мэр Нью-Йорка тоже... помог машину...
Губернатор Нью-Йорка.
Губернатор.
Вытаскивает из сугроба на своей служебной «Шевроле Тахо» какой-то автомобиль, и все это, зараза, опять делают с улыбкой.
И все это с фотоотчетом. Все это красиво, ярко подается. Ну, не хочется их жалеть, что их засыпало снегом.
Смотри,
не жалко совсем.
Панда в зоопарке купается в снегу.
Но ты видел,
и
как слезы это замечательно?
И слезы умиления.
Она же большая, панды же большие.
Она какая-то немытая, мне показалась.
Почему немытая? По сравнению со снегом.
Конечно.
Если бы снега не было, она тебе показалась кристально белой.
Ну, возможно, так и должно. Но,
она купается,
недоработано.
Переворачивается.
Чувствуешь, недоработано. Вот если бы они помыли панду перед тем, как выпустить на кристально белый снег, то было бы еще лучше, и слез умиления
ладно,
было бы еще больше.
Ладно, ты уже придираешься. Там классно.
Я вынужден ворчать. Почему им так хорошо? У них 18 человек погибло. 18 человек погибло, они из этого делают шоу и опять с улыбками на лицах рассказывают, что их заваливает снегом.
Ну, а что делать?
Ну, да вот просто на секунду представь, в Москве выходит там, не знаю, какой-нибудь Сергей Семенович Собянин и говорит: товарищи, сегодняшнего дня я запрещаю вам ездить на автомобилях.
Это отношение к жизни, понимаешь? Там они смиренно ждут, сидят, а у нас был бы бунт, у нас были бы плохие власти,
да.
Что не успели расчистить, не вовремя, не предупредили.
Товарищи, у нас стихийное бедствие, мы автомобили оставляем все в гаражах или в сугробах, кто где. Поэтому давайте с улыбкой, радостно, вот сейчас все залезли в метро битком и поехали по своим делам.
Согласись, отношение к жизни разное.
Конечно.
У нас все плохо, а там все хорошо, так кажется.
Слушай, я пытался анализировать, почему они такие, заразы, жизнерадостные. Ну, пока и там был, и я до сих пор еще не пришел к какому-то там выводу о том, почему они такие. Я только понимаю, что на уровне социального обязательства, не знаю, возможно...
Они рождаются с этой улыбкой? Прививаются? То есть они уже такие?
Они с этим растут. С этим растут, они к этому привыкают, и тоже очень быстро к этому привыкают. Неважно. Я просто пытался понять, почему. Не знаю, у меня несколько версий. Например, там все-таки в некоторых штатах встречается огнестрельное оружие, поэтому важно, наверное, дать понять человеку...
Понравится чужому.
Понравится.
Чтобы он не пульнул.
Или другое. Дать понять человеку, что ты его не собираешься расстреливать.
Угу.
Ну, это же важно.
Да.
Да. Или там... Это все на уровне социального обязательства существует. Или они пришли к выводу, что таким образом существовать или сосуществовать с другими индивидуумами, она как-то проще и комфортнее. Ну, в смысле, когда ты ему улыбаешься и спрашиваешь, как у тебя дела, да и вообще тебе have a nice day, то как-то вот на этом уровне становится жизнь несколько приятнее, даже когда наваливается снегопад или какой-нибудь ураган, или еще какая-нибудь зараза. Понимаешь, не знаю, я до сих пор к какому-то определенному одному однозначному выводу не пришел.
Но ты завидуешь вот этому отношению?
Я не то чтобы завидую, просто у нас, если это внедрять, то искусственно это абсолютно не получится. Но это будет что-то вымученное, выстраданное и от этого неискреннее. Ну, в общем, какая-то не та история выйдет.
То есть ты не мог там ему улыбаться? Когда тебе улыбались...
Когда я в первый раз там улыбнулся, человек реально испугался.
Да, почему?
Ну, правда, потому что я неправильно себя повел, скажем так, на перекрестке. Я был неправ. Я затормозил на желтый сигнал светофора, у них мигающего зеленого нет, у меня инстинкт, я на желтый всегда останавливаюсь. Чтобы не вылезать на перекресток. А он этого не ждал от меня и чуть не въехал мне в задницу на автомобиле своем. Понимаешь, я был неправ, я ему улыбнулся, у меня было ощущение, что он немного испугался моей улыбки. Я просто не научен, не умею я так. А у них это как-то вот...
Все. Я еще, знаешь, что хочу прочитать по поводу вот позитивного в продолжении темы? Астронавт опубликовал космические снимки метели в США, в Инстаграме, в Твиттере, несколько фотографий снежного шторма,
тоже
который действует на восточном побережье США. Просто о том, как пишет этот астронавт: метель дарит нам потрясающий вид. Оставайтесь в тепле, спокойной ночи. С МКС написал он, добавил к сообщению хэштег, там понятно, под которым сейчас публикуется связанная с непогодой в регионе информации, но просто он подает, что красота, мы видим, как вам красиво. Ну, все равно позитивное отношение чувствуется.
Все, не могу я больше про них говорить.
И вокруг позитив, у нас тоже снег, и я предлагаю...
Не, у нас-то вообще сегодня сплошной позитив, поэтому грех этим не воспользоваться. Всех призываем после прослушивания программы «Подъем» встать действительно на лыжи и куда-нибудь уехать уже.
Ну, или потому лопатой поработать.
Да, или лопатой, и там, не знаю, соседям
откопать
помочь.
Себе место.
Соседям тоже важно помогать. Ну, а что? Себе откопай соседу.
Угу.
Вдруг ему приятно от этого будет и тепло. А может быть, конечно, вас обложат матюками за то, что вы не справляетесь со своими обязанностями, потому что, естественно, примут вас за дворник.
Да,
такое это тоже у нас вполне себе вероятно. Ну, товарищи, все, всех с хорошей погодой, с позитивом мы начали. Ну, а теперь что-нибудь другое сейчас сделаем.
Говорит Москва.
Слушай, у нас тоже забота есть. Забота о нас с вами в лице глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она с вами заботится и к тому же призывает врачей. Сейчас будем говорить про заболевания, которые на нас обрушились. Это ОРВИ, грипп, свиной грипп.
Свиной грипп.
H1 или H1N1, так, наверное, будет правильнее, да? Так вот, смотри, Анна Попова, она выступает и сейчас, по-моему, и там какие-то пошли заголовки о том, что у нас все, началась эпидемия свиного гриппа.
Ты знаешь, она как? Вот такой заголовок я вижу пока на эхе. Руководитель Роспотребнадзора подтвердила опасность начавшейся эпидемии свиного гриппа. Из этого заголовка мы делаем вывод, что она началась, эпидемия свиного гриппа, и она подтверждает опасность. Нет, начавшейся эпидемии свиного гриппа.
Мы из этого заголовка делаем вывод, что опасность свиного гриппа существует.
Да, так. И есть эпидемия, потому что если зарегистрировано.
Хорошо, ты смотри, Анна Попова заявила, что врачам необходимо постоянно контролировать состояние пациентов, больных гриппом, по телефону и СМС. Ну, то есть не просто посылать тебя куда-то, а еще периодически узнавать, как ты себя чувствуешь.
Ну да,
нынче.
Перезванивать.
То есть, смотри, мы сейчас цитата. Мы обсуждали с врачами вчера на видеоконференции, что надо обязательно поменять тактику. Вы же помните еще те времена, да и сейчас так бывает, когда мы обращаемся к врачу, врач пишет «грипп» и говорит «придете через 5 дней». Нет. Вот сейчас мы просим врачей, они нас слышат. Больного нужно наблюдать, сказала Попова. Нужно контролировать это состояние практически постоянно. В частности, она отметила СМС и телефонные звонки как способ контроля за состоянием пациента. Мне кажется, ты даже выздоравливать будешь быстрее, если тебе периодически от твоего доктора будет что-нибудь.
Но я-то привыкшая, в детских поликлиниках все так и работает. Сделал прививку, тебе на следующий день звонит медсестра, и постоянно, например, если ребенок болеет, ну, по крайней мере, в нашей поликлинике это есть, звонит медсестра и говорит, как ребенок, и следующий день, как ребенок. Я, в принципе, могу себе представить, что взрослому будут звонить, ну, может быть, не каждый день, но звонить из поликлиники.
Тебе,
конечно,
о
тебе заботится. Ты сначала, знаешь, незнакомый номер, ты берешь трубку, ну, понятно, дело таким голосом, не определившимся, кто там, может быть, кто-то по интернету тебе предлагает установить «Алло», а потом «Здравствуйте, здравствуйте, это то-то, то-то». А как ваше здоровье? И ты уже все, ты
все растаял.
Конечно.
И уже не 38,6, а 37,4.
Да, и лучше, спасибо большое.
Спасибо, опять вернулись к позитиву, да. Чувствуешь? Можно чуть-чуть там ложечку дегтя добавить?
Какую?
Я правда пытаюсь понять, а вот это обязательно вот действовать через директивы у нас? Ну, в смысле, например, врачи бы никогда сами не начали бы звонить и узнавать, если бы не директива Анны Поповой, которая попросила их или потребовала от них узнавать о здоровье, о состоянии пациента.
Мне кажется, сложную задачу ставишь сейчас.
Слушай, не знаю, можно врачей кого-нибудь, а вот сейчас 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-94,8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Сейчас будем вообще про болячки говорить, ну, в смысле про грипп, обязательно в позитивном ключе, потому что мы не хотим болеть, а все хотим только выздоравливать, но пытаемся сейчас в нас разобраться. То есть, во-первых, Анна Попова призвала врачей, эта тактика уже работает, практика работает или нет, то есть о вашем здоровье там действительно чувствуете, что заботятся. Мало того, что в поликлинике вас приняли, а еще потом перезвонили и спросили, как вы себя чувствуете. Угу. Но это должно работать, если Анна Попова говорит,
но
что...
Ну, она рекомендовала, я так понимаю, нигде это не прописано в обязанностях врача.
Дальше. Пытаемся понять уже, а вот обязательно через директивы у нас действовать или нет? То есть сами врачи, они в этом смысле инициативу не могут проявить или нельзя проявить инициативу, иначе это будет караться какими-то страшными карами. Я не знаю, правда. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Нужны сейчас представители поликлиник, больниц, те, кто сейчас пытаются заботиться о нашем здоровье, а мы с последних сил сопротивляемся. Ну, в том смысле, что ходим на работу, посещаем какие-нибудь общественные места и там цепляем заразу. 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе, вы в эфире.
Доброе.
Здравствуйте, Ирина и Владимир, да? Правильно?
Нет, не угадали. Екатерина.
А, Екатерина, ой, извините, пожалуйста.
Да.
Это Андрей из Бирюлево Товарная.
Да, Андрей, да, пожалуйста.
Радостное, солнечное, морозное утро, поздравляю всех с выходным.
И вас также, да.
Да, и себя, конечно, любимого обязательно, первым делом. По поводу немножко этой сегодняшней темы, немножко чуть-чуть не по теме, по первой теме, которая у вас по поводу снега, у вас это все дело начиналось, это утро. У меня тоже такой экспромт пробился, значит, желтый снег, пьяные бабища. Так встречают желтый снег в городе Мытище. Вот это вот.
Спасибо за позитив.
Небольшое отступление, да. Вот. А что касается по второй теме, вот по поводу гриппа, врачей, ну, у нас очень это здравоохранение такое, как наш, наверное, грипп, который сейчас у нас обрушился на нашу страну, на наш славный город. В общем, тоже все хромает, болеет, и, в общем-то, спасайся, кто может.
А, закончили на позитиве. Видишь, как славно? Желтый снег, спасайся, кто может, бабища.
Да нет, это неудивительно.
Ну славно же, правда, настроение же поднимается мгновенно, сразу хочется встать на лыжи.
Не оригинально.
Нет. Есть кто-нибудь из поликлиник, больниц, кто сейчас заботится о нашем здоровье, у вас есть возможность, мы вам трибуну предоставляем. 7373-94,8, здравствуйте.
Здравствуйте, я не совсем врач, у меня супруг является врачом.
Прекрасно, да. Как вас зовут?
Меня зовут Илья, но я точно знаю, что когда какие-то случаи сложные, интересные или опасные для здоровья пациента, он берет их номера и контролирует.
Ага.
То есть тоже в поликлинике отправляет людей на обследование, если там он видит, что что-то серьезное может быть, он обязательно перезванивает, спрашивает, что произошло. Какой исход обследования, операции и так далее.
Можно я просто уточню, он сам к этому пришел или была какая-то специальная директива, указ?
Абсолютно сам, он уже года три так делает.
Года три.
Мне кажется, это просто человеческое отношение. Когда ты к своей работе относишься как вкладываешь душу, тебе нравится, это одно. А вот когда директива, не директива, это не поможет. Это будут звонки с галками проставленными. Все нормально, живы галки. А, допустим, были врачи, которые звонили и так, узнавали, как ребенок у меня, например.
А то по обязаловке это чувствовалось даже интонационно, как-то так?
Нет, там вот именно если звонили, узнавали, то без всяких директив, это было уже давно, 2-3 года назад, реально звонили, спрашивали, ну как дела, как ваш малыш?
Прекрасно.
Но в детских такой развит,
спасибо,
это можно
принимать.
Отметить. Теперь же речь идет о взрослых и о гриппе, не о каких-то там сложных ситуациях, я имею в виду операции или послеоперационное состояние.
Мы должны все почувствовать заботу о себе. Ну, это самое важное, да, даже если...
Даже если это будет обязаловка, ну и что? Ну и что, позвонил, я же скажу ему правду, даже если обязаловка, скажу, что хуже, плохо, требуется врач, ну, придется вызвать неотложку или что...
Представляешь, как ты ему испортишь настроение.
Ой, да ладно. Он
не,
же
ну
не
правда.
Сам приедет.
Ну,
он передаст информацию, этот врач, куда-то или какое-то лечение. Я не думаю, что это все сложно. Мне кажется, вот действительно некоторые врачи, кто сам до этого додумался, так и действовали раньше, а сейчас, если по указке, то ничего страшного.
7373948. Да, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Алло.
Да, вы в эфире, как вас зовут.
Это, дело в том, что вот я сейчас первую машину прогреваю на вылет за больным каким-то во Францию лечу. Я сам летчик, командир медицинского самолета, воздушная скорая помощь. Вы знаете, дело в том, что я с врачами много летал за всеми этими. Это действительно, это за год у них там прописано. И вот, в частности, мне прививку, когда я делал себе прививку, мне... Тоже 3 дня, то есть звонили, то есть...
Это после прививок, видимо, правило, потому что реально звонят после прививок.
Да, совершенно верно. А по прививку они обязаны, то есть они вообще просили сами звонить. Ну, я говорю, ну простите, то есть как бы по должности там... Ну,
я ж болею, вы же должны... Да.
Они звонят, звонили постоянно, вот мне делали прививку, они звонили, как ваше самочувствие. Может, потому что я Веронику Спарту увожу, может, из-за этого?
Возможно, возможно.
Но они просто... говорили то, что это обязаловка.
А можно вот правда понять, хоть это и обязаловка, но вас, например, вы зная даже, что это обязаловка, вас это каким-то образом взбодрило, вы почувствовали на себе заботу государства, врачей, которые пекутся о вас, или как это вот все выглядит?
Вот, если честно, я по должности еще начальник штаба.
Так.
И поэтому у меня любые, я мечтаю как-нибудь, то есть это самое, по телефону, знаете, вот когда вот битуть в стену, чтобы это разлетело какой-то разноцветный, такими типа. Мне любые звонки, они, конечно, раздражают. Но когда спрашивают, когда врач звонил, говорит, Кирилл Славович, как вы себя чувствуете? Ну, честно говоря, что улыбка, то есть там. Даже не если это был злой, как-то...
Улыбкой и выздоровлением мгновенно. Слушайте, хоть кому-то интересно, что узнать, как вы себя чувствуете, ведь правда?
А еще знаешь, на автомате...
Да,
есть...
спасибо. Спасибо.
А вот когда на автомате тебя спрашивают, и, ну, делают искренний голос, ты не понимаешь, там искренне или не искренне, ну, тебя спрашивают, интересуюсь, а как твое самочувствие, как дела? Ты же на автомате начинаешь отвечать. Ой, спасибо, все хорошо. Ты же на автомате так отвечаешь?
Да.
Вот. А на этой работе? То есть звонит тебе добрый голос?
Нет, случается, я могу и искренне ответить, но чаще всего на автомате, да, спасибо, хорошо.
Ну, может быть, ты ответишь по-другому, но мне кажется, некоторые ответят как раз. Ой, спасибо, спасибо, хорошо, спасибо. И вот за то, что позвонили, поинтересовались, и ты ответишь, что хорошо, и врач не нужен, да, как-нибудь сам.
Понимаешь, как нам мало надо?
Да.
Всего-то на все.
Да. Вот улыбка.
Кто-нибудь узнал, как у нас дела.
поинтересовался, да. Да.
Мне кажется, даже на прием не обязательно ходить к врачу, а вот позвонил бы он, или ты ему позвонил, он взял трубку, спросил, как у тебя дела, что, как себя чувствуешь, температура как,
да.
И все. И все, ноги попарило, пошел на работу.
Нет, это действительно так, это работает.
Ох, 7373948, давайте еще один звонок, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Утро доброе, можно по движению сообщить?
Давайте, что происходит, что происходит?
Дмитровское шоссе, вот эти новые эстакады в районе поселка Северный, очень скользко, ребят, кто собирается ехать по Дмитровке, не разгоняйтесь. Здесь лед голый, хоть на коньках катаюсь. Промороженные эстакады просто насквозь.
Спасибо, что предупредили. На Дмитровке на эстакадах будьте бдительны, там голый лед, предупреждают наши слушатели. Поэтому не разгоняйтесь, очень важно. Ну что, еще один звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе.
Из Велиминова, Игорь Дмитриевич.
Да, Игорь Дмитриевич.
Печка горит, огонек сверкает. Кошечки пришли ко мне погреться. Летом не приходят, а вот сейчас пришли на дачу.
Как вы себя чувствуете?
Снегу много, весело и хорошо.
Можно я сейчас сразу возьму на себя функцию медперсонала? Как ваше здоровье? Как себя чувствуете?
Я чувствую.
Да.
Спасибо, хорошо, отлично.
Вот, не болейте. Вы, слушайте, не болейте. А если болеете, то непременно выздоравливайте. Вот
да,
и
все отлично, все. Замечательно. Мы выполнили сейчас функцию.
Давай
врачебно.
Всех спрашивать, как себя чувствуете?
Да, мне вначале.
Кажется, давай еще. Давай. 7373948. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут? Татьяна. Да, Татьяна, как себя чувствуете?
Я превосходно чувствую. Отличное зимнее утро. Желаю всем доброго здоровья. А, по роду своей службы я периодически общаюсь с врачами.
Так.
Хочу сказать, что, конечно же, прекрасная инициатива насчет того, что позвонить, поинтересоваться о здоровье, но для того, чтобы ее внедрять, нужно на врачей тоже обратить внимание, понять, насколько они загружены, чем они занимаются. Ведь это же ужасно. Вот последний раз была у невролога, огромная очередь в кабинете, я захожу в кабинет, огромная очередь в коридоре, я захожу в кабинет, там сидят два врача, которые, не поднимая головы, пишут, и вид у них замотанный совершенно вид. Я сочувственно говорю, ребят, вы хоть сегодня ели? Они глаза на меня подняли, говорят, мы в туалет даже не можем выйти. Понимаете, здорово, классная инициатива, но нужно еще и понимать вообще, как люди это будут делать, именно врачи.
А они пока у нас в роли мучеников, ну, вот так выступают.
Ну, знаете, ну, можно и так сказать.
Есть, спасибо, принимается.
Но обычно медсестры звонят, все-таки узнают о здоровье, а не сами врачи.
Ну, неважно.
Ну, он тоже врачи, да.
Да мне-то хоть бы санитарка из поликлиники позвонила бы и узнала. Я же не знаю, кто она там по должности, по званию. Даже если бы она сказала, я санитарка из поликлиники, вот мне поручено обзвонить всех на участке и спросить, как они себя чувствуют. Да я бы был в диком восторге. Слушай, мне нравится инициатива Анны Поповой, ну, в смысле, чтобы врачи у нас узнавали, как мы вообще там существуем на планете Земля. И сразу будет чувствоваться забота государства, сразу будет ощущение, что не просто так налоги платим.
И еще коротко несколько правил, чтобы сами о себе смогли позаботиться. Это вот самые простые правила, как защититься от коварной болезни, это от свиного гриппа, который, говорят, сейчас бушует в России. Будьте осторожны, есть смертельные случаи. Так вот, в первую очередь, конечно, не посещать массовые скопления людей, избегайте контакты с людьми, потом масочный режим. И, конечно, лучше бы, если маска присутствовала на больном, а не на здоровом. Потом нужно мыть с мылом руки каждые 2 часа, заражение происходит через дверные ручки и все такое. И еще после коллективных мест промывать носоглотку соленой водой, потому что слизь защищает нас от бактерий. И что еще? Все, просто следить за своим состоянием. Если температура, кашель, насморк, в горле боль, головная боль, дыхание учащенное, боли в мышцах и конъюнктивит, то скорее бежать к врачу, если все сразу на вас навалилось.
Все слышали, новогодние вот эти вот карнавальные маски свои не выбрасывайте, они вам пригодятся во время эпидемии свиного гриппа. Надевайте, если заболели, и опять же транслируйте.
От своей слюны берегите других.
Транслируйте, не заплевывайте все вокруг. Транслируйте позитив в социум, вообще вокруг. Все, слушайте, сейчас будет информационный выпуск в эфире программы «Подъем», с вами Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Через несколько минут буквально вернемся и продолжим. Иеромонах Фотий, победивший в шоу «Голос», выступит в «Татьянин день» в храме Христа Спасителя. Это я просто новости какие-то позитивные сейчас, видишь, выискиваю. Все на пати. Ну, в смысле, да, так это должно звучать в эфире программы «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Да, еще про позитив у нас. Значит, смотри, ну, только ленивый не пнул очередь к Серову. Ну, правда.
Ну, там очень смешно.
Но это очередь сама по себе, она отделилась от выставки Валентина Серова и стала отдельным культурным явлением в нашей жизни. То есть есть отдельно выставка Валентина Серова, куда люди приходят для того, чтобы посмотреть на творчество.
Пройдя через очередь, пройдя портал, пройдя эту стадию, очередь Серова.
Да, пройдя через другое культурное явление. Очередь к Валентину Серову. А вот очередь, она уже живет своей жизнью.
Ты знаешь, мне кажется, успешнее побывать в очереди Серова, нежели на его выставке.
Кто
вот
ты
если
такой?
Ты был в очереди, то тебе повезло.
Слушай, к Серову может попасть, наверное, каждый. А ты попробуй, постой в очереди. Ну, в смысле, кто ты такой, если не постоял в очереди на Валентина Серова? Да никто. Вот рядом с нами спит коллега, она была в очереди на Валентина
час
Серова.
Час 20 или час 40 она стояла?
Час двадцать она стояла, так вот.
У нас еще одна коллега, кстати, вот там в редакции, тоже на Серова, и говорит, того стоило.
Того стоило? Ну, в смысле,
около часа,
тоже,
тоже постоял.
Вот важно, чтобы все понимали, стоило постоять в этой очереди. Для того, чтобы потом всем рассказывать,
это потом все быстро забывается, как роды. То есть, когда на Серова попадаешь, уже все смотришь, уже все, очередь у тебя...
Ну, еще раз подчеркну, просто
но при этом,
это два разных культурных события.
Да.
Очередь на Валентина Серова и сама выставка Валентина
Платишь
Серова.
Платишь однажды, а попадаешь сразу на два события.
Да. Так вот, там очередь живет своей жизнью, там у нас уже есть статистика некоторая, например, МЧСники докладывают, 300 килограммов каши сожрали уже.
Причем, это все, что было.
Люди в очереди на Серова. Пункт обогрева пользуется спросом, ну, в смысле, люди приходят туда погреться. Там только что еще детей не рожают, но, думаю, романы уже какие-то случаются в очереди
знакомство
на Серова.
Знакомство уж точно.
Да. Не только я, но многие, вот если судить по социальным сетям, по, я не знаю, статьям, которые появляются в различных изданиях, пытаются этот культурный феномен, очередь на Валентина Серова, каким-то образом анализировать. То есть она как-то о нас свидетельствует, она что-то о нас говорит. Есть те, кто, естественно, критикует за плохую организацию, Третьяковку, и рассказывают, что вот была бы толковая организация, не было бы очереди. Есть те, кто восхищается, говорят, раньше вот бывало, что за сапогами стояли, или в Макдональдс какой.
Спасибо за те прежние ощущения, которые мы теперь сможем вспомнить.
А теперь, значит, стоят на Валентина Серова, и это должно вызывать восхищение. Есть одна парадоксальная штука. У меня стойкое ощущение, что очереди на подобного рода события – это не редкость. В последнее время. Если ты вспомнишь, например, вечную очередь в Пушкинский музей, у меня такое ощущение, что она вообще никогда не рассасывается. Ну, правда, туда все время стоят люди.
Но при этом ты находишь объяснение только в плохой организации, или ты зришь куда-то глубже?
Нет, эта история, она характерна не только для нас. Mm-hmm. То есть, я не знаю, в тех же зарубежных странах ты попробуй попади в какой-то достойный музей вот просто так сходу. Нет.
Но в этом-то и ценность. То есть, нужно попасть. Это
да,
же...
нужно попасть. Да, нужно попасть. Так вот, очередь на Серова почему-то вдруг, неожиданно, стала жить какой-то своей жизнью. Слушай, тут уже сегодня Катя Родина собирала старательно в Твиттере шутки про очередь на Валентина Серова, которая живет своей жизнью. Давай по ролям что-нибудь. Одну ты, другую я. Погнали?
Давай, ты начинаешь.
Давай. Очередь на Серова достигла дна. Эксперты ожидают отскок.
Неназванный источник сообщил, что организаторы очереди на Серова в 90-х годах были причастны к организации очереди на Репина. Это опытные циничные люди, добавил источник.
По данным социологических опросов Левада-центра, 90% жителей очереди на Серова считают себя верующими, однако 63% не верят в жизнь после очереди, и 40% сомневаются, что это когда-нибудь закончится.
Британские ученые надеются найти признаки разумной жизни в очереди на Серова.
Очередь на Серова отделилась от Солнечной системы и провозгласила себя обособленной галактикой.
Очередь на Серова на 70% состоит из воды.
Люди из очереди на Серова, прорвавшиеся в музей, прикладываются к картине «Девочка с персиками». Служители музея не препятствуют целованию картины. Уже.
Да уж. Онищенко предупредил девушек очереди на Серова об опасности обморожения персиков.
Минкульт выпустил памятные медали участник очереди на Серова.
Дептранс установил паркоматы в очереди на Серова.
Ну и что это у нас?
В очереди на Серова провокаторы распространяют слухи, что персик турецкий. Мне про персики очень нравятся, безумно.
Катя выбирала про персики. Не, правда.
Ну и самая такая, которую ее все цитируют, она самая такая клевая. Стояла 4 часа на морозе, а Серов даже не вышел.
Смотри, народ потянулся к высокому, к искусству, а вы пошлые циники. Почему-то пишут,
что... Почему мы? Это вы. Это вот это нас окружает. Это все в интернете. Это все с нами. Мы.
Очередь на Серова. Ностальгия по советскому времени. Романтика, пишет Сергей. Да, все эти объяснения, конечно же, принимаются, но они не объясняют вот именно очередь на Серова как некое культурное явление. Слушай, в ночь музеев везде были очереди. Помню, сам стоял в нехорошую квартиру 2 часа под дождем, под проливным. Это было, ну вот, когда ночь музеев у нас традиционно проводится.
В мае, по-моему.
Но это не было как таковое культурное явление. Здесь же она как-то начала жить своей жизнью.
Да, но так бывает, случается. Вот что-то такое в обществе происходит, потому что это массовая ситуация, такое явление, когда все сразу начинают, и все друг друга понимают. Рождается шутка, и все вокруг понимают эту шутку. Тогда начинается что-то продолжение, история с продолжением.
Меня больше удивляют ночи искусств, как раз пишет Абдулхамид. Вы, Владимир, так не стебетесь над хипстерскими гуляниями. Все взяли, что мы стебемся, мы пытаемся понять. Еще раз, товарищи, 7373948, телефон прямого эфира. Нужен сейчас анализ. То есть ваш анализ очереди на Серова, почему она стала таким вот заметным культурным явлением, отдельно существующим от Валентина Серова, от выставки картин Валентина Серова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе воскресное утро.
Доброе утро.
Да, как вас зовут?
Христос воскрес, потому что Наталья меня зовут. Я вчера в Твиттере внимательно тоже следила, за всем реагировала, как могла.
Наталья, мы сегодня обязались у всех спрашивать, как вы себя чувствуете, Наталья?
Отреагировала. Как вы себя чувствуете?
Мы первые спросили, подождите.
А почему бы мне не спросить?
Так мы уже спросили, я говорю, Наталья, как вы себя чувствуете?
Вы уже спросили?
Да.
Все замечательно, все прекрасно. Лыжи готовы к выезду в Парк Дружбы.
Превосходно, у нас тоже
конечки
все хорошо.
Конечки норвежские тоже. У нас здесь каток рядом бесплатный.
Прекрасно.
Тоже возле храма.
Все, сразу мы друг друга расположили.
Значит, смотрите. Да. Что получается? Это отрадное явление, просто бальзам на душу. Потому что, ни Кулицкой, ни каким-то этим похабным художником, кощунником стоит народ, а именно к исторической портретной живописи, то есть к исторической России. Вот эта выставка, которая 2 периода России рассматривала в Манеже, вот это все, то, что еще незаметно глазу и духу, оно уже происходит в России. Я не удивлюсь, что возродится монархия по предсказаниям наша православная, потому что империя Россия была, есть и будет.
Наталья, у вас далеко.
В других рамках ей не существовать. Если не будет жесткой вертикали, то по горизонтали мы всегда развалимся.
Мгновенно политизировали очередь на Серова, обращаю внимание.
Да, ну а почему нет? Да. Далеко идущие выводы из очереди.
Ну а как же? Это же явно. Ну что вы? Это
Спасибо.
Явно. Это состояние народа.
Спасибо.
А детей убивать нельзя. Даренко, передайте.
Не надо никого убивать. Слушайте, то есть Наталья видит в этом, во-первых, символ духовного возрождения России, если я правильно трактую сейчас ее слова. Ну
тяготение,
и, соответственно, близок тот час, когда у нас возродится монархия после духовности, православие, самодержавие, народность.
Я просто вспомнила, когда мы учили темы по истории, сдавали экзамен, у меня яркая такая вспышка, и там, например, признаки появления в России или зарождения в России чего-то. И вот если Наталья там вот что-то у нас произойдет, и потом будет писать учебники, признаки. Первый признак. Образование очереди на выставку Серова. То есть какие-то предпосылки, последствия в истории же любят каких-то исторических событий.
То есть все началось именно с очереди на Серова.
Одна из предпосылок для чего-то дальше, для развития.
Не причина, но следствие духовного.
Предпосылка, давай такое слово, потому что в учебниках часто встречалось, по крайней мере, когда я учил историю.
7373948. Да. Доброе утро, товарищ капитан.
Доброе утро.
Доброе.
Да. Как вы себя чувствуете?
Я замечательно себя чувствую, прекрасно. Вот тоже готовлюсь к походу на лыжах.
Причем на Серова.
Нет, я
иду на Серова, на лыжах.
По поводу очереди хотел сказать, что все-таки, конечно, нужно обращать внимание в первую очередь не на количество людей, приходящих, Вот, а на качество этой очереди. А вот это поэтому как? Она стала отдельным культурным явлением, потому что люди, скажем так, которые эту очередь населяют, они, конечно, из себя представляют, в первую очередь, конечно, это личности. Вот поэтому она и стала жить как бы своей отдельной жизнью от выставки. Вот как бы у меня такое объяснение.
То есть эту очередь сотворили те люди, как культурное явление, сотворили те люди, которые стояли в этой очереди. И будучи людьми неравнодушными, они захотели об этом рассказать всему свету.
Нет, они, может быть, даже сами того не хотели, а создали это явление, потому что они сами по себе, каждая единица в этой очереди, человек, который туда пришел, это, извините меня, не митинг там в одной из небезызвестных там республик, а люди, ну, качество, ну, самой очереди, понимаете?
То есть, хорошо. Как-то
люди высококультурные.
Это свидетельствует, это очередь сама по себе, она свидетельствует обо всех нас каким-то образом. То есть, что-то она о нас говорит или нет, или это или пока рано делать такие выводы?
Ну, конечно, говорит, ну, конечно. Вы представьте, где это, ну, когда у нас было такое, что в одном месте, в одно время начали собираться, ну, скажем так, по благовидному поводу.
Интеллигенция или что?
Нет.
Что? Интеллигенция, что это? Новые люди, это что? Кто?
Это мы с вами, мы с вами. Я тоже с удовольствием бы пошел бы на эту выставку, но, к сожалению, от Москвы далеко нахожусь.
Есть.
Это вы, ну, вы понимаете, это, ну, не новые люди, а люди, которые живут здесь, и им интересно, помимо всего, что нас окружает, интересно еще какие-то более высокие вещи.
Спасибо. Тяга к искусству, к духовности, к очереди, в конце концов, тяга какая-то. Ну, потому что она, еще раз подчеркнем, стала отдельным культурным
явлением. Ну, то есть не в спортзал можно ходить, не в театр, чтобы вот с таким интересным мужчиной познакомиться, богатым, красивым, умным. Куда сейчас это уходит?
Я не знаю, я туда отстала. Не в телевизор пялиться, пойти, постоять на Серова. Вот
а
о чем.
Познакомишься с людьми нормальными, и потом вокруг как раз поднимешь глаза. Вот когда телефон у тебя сядет в конец на морозе, то наконец ты начнешь смотреть по сторонам.
Возможность вырваться из рутины повседневности, понимаешь? Постоять с теми людьми, которые близки тебе по
плечо
духу.
Плечо к плечу.
Да. Или вот. Во что там еще упираешься, когда стоишь в очереди? 7373-94.
А что только не упираешься.
Давайте еще. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Сейчас будем транслировать позитив. Да, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Да, Андрей,
как чувствуете
как
себя?
Как себя чувствуете, да, Андрей?
Прекрасно. Я думаю, очередь свидетельствует о латентной любви к персикам.
Потрясающе. Хорошо, ну, шутка принята. Ну, запиши там.
Но были лучше. Еще, смотри, очередь на Серова – это отдушина, протест, вызов материализму и рынку, пишет Сергей, 114-й.
Вызов. Слушай, да, можно голосование сейчас завести? Давай. Мне, правда, хочется понять. Вот эту очередь на Серова, которая сейчас живет отдельной своей жизнью, там где-то с МЧСниками, с коллегами, по счастью, несчастью. Не знаю, чего там больше, счастье в очереди или несчастье стоит на морозе. Так вот, она что-то о нас говорит в общем. И, наверное, не самое плохое. Да? То есть то, что она существует, то, что она живет своей жизнью, это как-то свидетельствует о нас, обо всех. Угу. Да, 134-21-35. Нет, просто так, я не знаю, совпало, но ничего, никаких выводов из этой очереди, конечно, делать нельзя. 134-21-36. Очередь, безусловно, свидетельствует о нас. Ну, как-то. 134-21-35. Да нет, никаких выводов делать нельзя. Вы прицепились, но просто вот так случилось. 134-21-36. Да.
Мне кажется, это же длинная история, потому что неделю продлили выставку, это раз.
Кстати,
потом
да.
В Петербурге они там думают, хотят
они хотят свою очередь на Серова.
Да, они свою хотят, они завидуют москвичам. И еще, мне кажется, появится впоследствии либо политическая партия с таким названием, потому что будет очень выигрышно, все будут знать, голосовать. Либо команда в КВН, потому что они тоже там вот
очередь на Серова.
Да, очередь на Серова. Вот вообще, можно сразу прям вот идти сайты сейчас.
Торговая марка.
Имена. Да, все
регистрировать. Доменные имена, торговую марку. Нужно быстро подсуетиться.
А мне кажется, уже
это
сделали, честно говоря. Мы с тобой поздно уже, да.
Наверняка. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем сейчас вас внимательно. Доброе утро.
Доброе утро, Борис Семенович, деревня Володина.
Как вы чувствуете?
Как себя чувствуете, Борис Семенович? Да.
Ну, вы знаете, очень давно, ну, как в советское время еще, я ходил на выставку Шилова. И вот ходил, я вам скажу честно, за компанию. Вот один из наших сотрудников завел нас всех, что Шилов – это ого-го, надо идти. И вот мы всем отделом туда поперлись. Но вы знаете, я, честно говоря, вынес впечатление такое от Шилова не очень хорошее. То есть глаза хороши, а вот кожа никудышная. И вот что касается духовности очереди на Серова, ну, если бы она была высокодуховной, то двери бы не вышибло, это во-первых. А во-вторых, вы знаете, вы очень верно подметили, что действительно вот это, мне кажется, попытка самовозвышения какая-то в своих глазах себя, так сказать, поднять до уровня высокодуховного человека. Ну и, с другой стороны, действительно, как-то наша жизнь стала немножко сероватая такая, кругом деньги, деньги, деньги. Может быть, действительно, кто-то и хочет уйти вот... как-то отстранит.
Эскапизм. Эскапизм, ну, в общем... из реальности в очередь. Это такое у нас получается. Прекрасно. Спасибо. Спасибо за ваши наблюдения, за ваш анализ. То есть выводы делать нет. Наверное, нельзя обо всех нас. Но сама очередь, почему она существует отдельно от всего, ну, она стала культурным явлением и отдельно теперь притягивает всех тех, кто хочет просто постоять. Мне кажется, даже на Серова уже не так важно идти, сколько просто постоять в очереди.
Да. Окунуться, да, вот в ту атмосферу, которая описывает.
Сбежать от действительности, от рутины, от всего, что окружает, от плохих новостей туда, к людям, к живым, к МЧСникам, которые кормят кашей и,
согревают,
опять же, заботятся о тебе, согревают
тебя. И тут по мобильному звонок в этот момент, когда ты стоишь в очереди, от врача, который спрашивает, как ты себя чувствуешь.
И все,
и тогда счастье полный штан.
И ты стекаешь в валенке прямо мгновенно, понимаешь? 7-3-7-3.
И идешь валяться, да, как тянь-тянь. На снегу.
А тянь-тянь — та самая панда немытая, которая вот где там в Нью-Йорке.
Прицепился к немытости.
Ну а что теперь?
Ну, по сравнению со снегом, да. Но так чистая панда.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. На самом деле не хочется быть сном, но есть такое явление, что вот эта выставка не особо была интересна долгое время.
До Путина.
Определенное время. Но когда именно показали по новостям ее... начался ажиотаж некий, ее посетил президент и прочее, да, если вы знаете. После этого вот появилась эта очередь, появился ажиотаж. То есть я не вижу особого какого-то стремления к высокому, потому что, в общем-то, основная коллекция картин самых знаменитых, она постоянно находится в Третьяковке.
Да.
То есть можно на них посмотреть в любой момент, абсолютно. А вот этот ажиотаж, он не очень понятен.
Непонятен.
Может быть, хотят привлечься к высшему, да, обществу, а не к высшему в целом.
Важно, забыли уточнить. Как вы себя чувствуете сегодня?
Я чувствую себя замечательно.
Прекрасно. Благодарю, благодарю.
Ни одного плохого ответа, заметь. По самочувствию, я так это штрихом.
Да. Да, все, у всех все хорошо. Ну, прекрасно. Чего? Давай, «Сероватая жизнь». Вот это из выступления одного из наших слушателей. Он, кто? 760-й обращает внимание именно на эту формулировку и обрамляет ее смайликами. Дальше. «Очередь» — это 51 оттенок серового, пишет 654-й. Почему-то отнять порцию гречки. Не очень понимаю. «Очередь на серого» — это отдушина, протест, вызов материализма. А, это ты читал, это Сергей, да? Мне кажется, что мы недооцениваем свой духовный потенциал. Кризис и санкции утомили нас так сильно, что захотелось ажиотажно соприкоснуться с прекрасным, пишет слушатель, который подписывается как Рок. Не было очереди, потому что рекламы не было. У Третьяковки отстойная реклама, пишет Сергей. Возрастанию очереди на Серова способствовало посещение выставки президентом. Он как бы легализовал ее своим присутствием, пишет Виктор, ну, также соглашаясь с предыдущим нашим слушателем, который только что обратил внимание ровно на это. Но появился Путин, в новостях промелькнула эта выставка, и народ на нее поломился.
Ты веришь в это? Ну как?
Это пиар всего-навсего. Ну, слушай...
Ну, успешный пиар, а что до этого?
Я не имею в виду, что там Путин пришел для того, чтобы отпиарить выставку. Нет.
Нет,
но
ее
показали по телеку и просто обратили внимание, что вообще эта выставка существует. До этого она с октября была, никто ее толком не замечал.
А что плохого в этой рекламе?
Это прекрасно.
Ну, все.
Прекрасно, что, видишь, люди, которые смотрят телевизор и увидели в новостях, что эта выставка вообще существует, мгновенно, до того момента, пока она вот еще работает и не закрылась, захотели успеть на эту выставку. Это те же люди, которые смотрят телевизор.
Нет, это все логично. все логично, потому что если бы не показали в новостях, меньше бы знала о ней и просто не пришли, а Путин как повод показать в новостях.
Понимаешь, вот только что до меня дошло, что это одни и те же люди, которые смотрят телевизор, и которые стоят сейчас на Серову.
Ну, не одни, ну, не все.
Ну, не, ну конечно,
ладно,
не все.
Некоторые,
ну, конечно, не все.
Мониторят события прекрасно. И ждали это Серова, допустим, там, я не знаю, на афиши смотрели, в интернете все искали и бронировали электронные билеты.
Олег спрашивает, президент стоял в очереди на Серова? Я думаю, что нет, потому что еще как таковой очереди, ну, в смысле, как модного явления,
создал.
Не существовало. Он ее
возглавил.
Абдулхамид, Джоконда в Москве, 1974 год. В очереди стояли по 7-8 часов. Вот и все.
И тогда не было Твиттера, и наверняка тоже были какие-то шутки.
Не, ну, тогда, в принципе, это было событием, поэтому пропустить было грех. Еще, 7373948, слушаем вас, да, доброе утро.
Добрый день.
Да. Добрый день.
Как вас зовут?
Любовь Николаевна.
Любовь Николаевна, как вы себя чувствуете сегодня?
Прекрасно, спасибо, и вам того же желаю.
Благодарю.
Я хочу вам сказать, что на выставке Серова я побывала дважды, в октябре и в декабре.
Превосходно.
Вот. Так. И очереди были, и тогда оба раза были очереди, но не такие большие. То есть, видимо, просто люди узнали о том, что заканчивается выставка, и поэтому уже такой ажиотаж начался. А вообще, эта выставка очень посещаема, и там все время были очереди.
Но вот именно очередь как отдельное культурное событие, с чем вы связываете? Вот почему она ожила? Почему она зажила своей жизнью? Да.
Ну, я не могу оценить как отдельное культурное событие. Я думаю, что просто люди узнали о том, что заканчивается выставка, и что ее стоит посетить, может быть, от друзей, или просто вот интерес именно из-за того, что стали они больше говорить. Вот.
Но сама выставка того стоит, чтобы несколько часов...
Безусловно, безусловно. Я же вам говорю, что мы со своими приятельницами сходили дважды. Конечно, стоит.
Есть.
Даже это...
Превосходно.
Алло.
Да, хорошего вам дня. Спасибо большое за звонок.
Да, спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо. Просто Москва стала уже давно культурной столицей, пишет Сергей. В полицейском государстве на демонстрацию не выйдешь, ну, хоть в очереди постоять. Подпись «Либерал». Что еще? По-вашему, лучше давиться в очереди на Выжившего или Марсианина? Интересуется Шмель. Где Шмель это читает, я не могу, вот именно в наших репликах. Но где-то угадывает, не знаю.
Я еще хочу про события минувшей ночи сказать. На третьем транспортном кольце в Москве погиб сотрудник ГИБДД. Мужчина насмерть сбил сотрудника столичной инспекции, оформлявшего мелкую аварию на третьем транспортном кольце. В 2:20 все это случилось. На улицу Нижегородская при съезде мужчина за рулем «Шкоды» следовал по внутренней стороне от шоссе энтузиастов. К Волгоградскому проспекту ехал, не справился с управлением и наехал на инспектора, который оформлял аварию. Тот упал с эстакады и скончался на месте. Проводится проверка и устанавливаются сейчас обстоятельства. Просто жизнь, ну, как бывает, чтобы...
Вот в нашу очередь, Серовскую, только что ворвалась суровая действительность, благодаря тебе, Екатерина.
А она действительно суровая, когда ты ничего не предвещает, просто стоишь на ногах, живой-здоровый, и на тебя сваливается несчастье.
А вот, пожалуй, я соглашусь с 420-м.
Что он пишет?
Эта очередь, безусловно, о нас свидетельствует, о нас рассказывает что-то. Но на самом деле ничего нового. 420-й пишет следующее. Просто наши люди откладывали до последнего момента, и в результате образовалась очередь.
А безалаберности нашей?
Ну, в смысле, в последний момент. В последний день, в последний момент.
Нет,
это же наше все, это святое.
Тебе же просто говорили, что и в начале были очереди.
Да, но
таких
не было, такой очереди не было.
Очередей с кашей не было.
С кашей, с МЧС, с пунктом обогрева, с выломанными дверями, с президентом. Там вообще не выставка, а отдельное какое-то событие, которое теперь стало еще размножаться на какие-то подсобытия. Значит, все, голосование мы же устраивали. Видишь, 64% говорят, что эта очередь, безусловно, о нас что-то договорит.
Нас характеризует.
И, видимо, да, нас характеризует каким-то образом, и, видимо, не с самой плохой стороны. Да, в этом уверены 64%, 36% полагают, что нет, никаких выводов.
Все пустое. И очередь тоже.
Из этого события, в смысле из очереди, делать нельзя. Уверены, сколько? 36%.
Ну что, пойдешь в очередь? Я не спрашиваю на выставку Серова, ты хочешь в очередь?
Конечно.
Еще неделя.
Еще неделя постоять в очереди. У вас есть великолепная возможность приобщиться к прекрасному. В смысле, постоять в той самой знаменитой очереди на Валентина
Серова.
Чтобы
потом рассказывать об этом детям и внукам.
Детям и внукам будет потом передавать все это из уст в уста. Все, уже 10 утра, новости. 10:05 утра. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Слушайте, а как вы все сегодня себя чувствуете?
А?
А? Мы с Катей договорились сегодня, будем узнавать у вас, как ваши дела, как вы себя чувствуете, таким образом поднимая ваше настроение, демонстрируя заботу о вас. Мы вас не видим, но мы читаем. Сейчас что-то хорошее тоже нужно, да? А я вот не могу. Я вот...
А, хорошее? Давай я тебе найду.
Давай, давай.
Во-первых, про выигрышный лотерейный билет. Британка случайно постирала джинсы, в которых был этот билет. Она
вот
потом
тебе
с ним прошла.
Здрасте, хорошая новость. Ну, то есть она вот 33
хорошая
миллиона
новость,
фунтов.
Что она выиграла.
Нет, так подожди. Она сейчас должна будет доказать, что она выиграла.
Да,
а она билет-то постирала.
Но для нас-то это неплохая новость.
Ну, в смысле, что она может не получить свои 33 миллиона,
нет,
и мы будем
знаешь
рады?
Знаешь как, что не только мы такие бываем идиотами в некоторых моментах жизненных, и тоже что-то теряем, тоже что-то не так делаем, стираем деньги, стираем какие-то важные чеки, документы, бывают и другие,
мне
люди,
кажется,
которые
она...
теряют гораздо больше, чем мы постирали 100 рублей.
Слушай, мне кажется, это первый человек на планете Земля, который умудрился постирать 33 миллиона фунтов стерлингов.
Нет, она может все... у нее там сохранилось же там что-то.
Что-то.
Может быть, она восстановит. Ну, жалко женщину, но все равно ситуация забавная, как ни крути.
Это правда.
Это просто... Обязательно карманы свои проверяйте, обязательно.
Я пытаюсь представить, как могут выглядеть 33 миллиона фунтов стерлингов наличкой. Да, я понимаю, что, скорее всего, в стиральную машинку они не влезут.
Думаешь, 6 килограммов, или ты имеешь по объему? Вот
да.
Если 6-килограммовую, больше 6 килограммов это сумма, я просто не
это
знаю.
Это больше, мне кажется. Слушай, ну правда, это же какие деньжищи. Не, правда, там кто-то спасатель рассказывал, он что-то взвешивал миллион долларов как-то, и там что-то в районе 10
долларов?
Килограммов. Да, было. Поэтому там не 33 миллиона фунтов стерлингов, по-моему, никак не влезут в стиральную машинку. Она умудрилась, постирала.
Да.
Но мы все будем, конечно, за нее болеть, переживать, чтобы она свои деньги, конечно же, не получила, иначе она будет завидна.
Да ладно, наоборот, получилось, что все...
Все, хорошо.
По справедливости.
Все,
вот
ладно.
Тебе
пусть,
позитивная
пусть
новость.
Получай, пусть получай.
Еще есть про Трампа позитивная новость, но тоже ты скажешь, что она не позитивная.
Почему? Про Трампа все новости позитивные.
Думаешь?
Да.
Ну вот, он говорит, что могу застрелить кого-нибудь и не потеряю при этом избирателей.
Вот. Видишь, человек верит в себя.
Да,
выдумал,
настолько уверен в себе.
Выдумал говорит... на Пятую авеню.
Бабах!
Стрельну кого-нибудь, и мне будут аплодировать избиратели, и он абсолютно прав. Такой, знаешь, Трамп это нашинский Владимир Вольфович.
Вот-вот, я хотел спросить, кто в нашей стране может похвастаться таким авторитетом, чтобы выйти, что-то накосячить и
ну, в смысле,
и
таким тефлоновым авторитетом, что ты не делаешь, в любом случае тебя принимают, да? Но вот только Владимир Вольфович может с ним конкурировать. Он, правда, говорят, уже не торт, но по-прежнему он... может, позволяет себе периодически различного рода выходки, которые кем-то осуждаются, но, в принципе, Владимир Вольфович остается Владимиром Вольфовичем.
Угу.
Да, все. Вот Дональд Трамп, которого очень боятся американские кряклы, он в этом смысле тоже такой свой парень, и ну, хочет, выйдет на Пятую авеню и начнет стрелять, ну а чего? И нисколько не потеряет, а только приобретет, потому что, естественно, скажет, что он по врагам Америки стрелял. Слушай, какая мелочь, наши губернаторы гораздо больше настирывают, пишет 654, это про 33 миллиона фунтов стерлингов. Это правда. Наши прачечные, они не с такими объемами справлялись, понимаешь?
Отмывание, да.
Жалкие 33 миллиона фунтов стерлингов. Наши прачечные.
Ну, там в автомате, а тут...
Это да, всем прачечным. Да, слушай, давай еще одна новость. У нас накануне на Ярославское шоссе садился самолет. Это у нас... как это... как этот самолет-то называется? Вильга, Вильга или Вильга, по-моему, 35-я. Такой по-польски самолетик, одномоторный, легкий, и что-то у него приключилось с двигателем по предварительной информации. Из-за этого он аварийно садился на Ярославское шоссе.
Да, это... ну и сел, все нормально.
Сел, и все живы и здоровы, ну, и пилот не пострадал. Ну, то есть он живой. и плюс ко всему еще автомобили, которые должны были в этот момент находиться на Ярославском шоссе в районе Сергиева посада, тоже вроде как не пострадали. Ну, то есть никаких аварий в районе посадки самолета замечено не было. Сам он как-то на разделе повис и так клюнул носом и грустил, а мимо проезжали автомобили и с удовольствием фотографировали и снимали этот самолетик на Ярославском шоссе.
А вот эта фотография, ты видел? Это не пилот ли просто стоит? Такое ощущение, что он посадил самолет посередине дороги, вышел, и теперь ловит машину.
И голосует.
Да.
Голосует.
Да, и так спокойно стоит, руки в карманах.
Мне кажется, кто-то фотографируется просто.
Но, а, на фоне.
На
понятно.
Фоне, конечно. Ну, не каждый
а
же
так
день.
Непонятно.
Не каждый
конечно,
же день.
Не каждый день едешь.
На Ярославке
такое ощущение, самолет. Что игрушечный самолет просто превратили в большой.
Вильга.
35.
Слушай, Вильга 35. Да, слушайте, нужны сейчас представители авиации, которые бы рассказали, а вообще что это? Ну, то есть нам важно понять, откуда самолет вдруг берется на шоссе, на дороге, где ездят автомобили. Такая история не совсем типичная, потому что он вроде как с лыжами, ну, то есть он предназначен для посадки на снег, но он выбирает в качестве посадочного полотна шоссе. Мне кажется, не самый лучший выбор. Поговаривают, что все связано исключительно с отключением двигателя, и то есть у него не было вариантов, или как? Кто может пояснить, как это вообще могло произойти? Нужны представители авиации, пилоты, я не знаю, там, или те, кто обслуживает легкомоторную авиацию для того, чтобы разъяснить, что вообще произошло на Ярославке. Следственный комитет, кстати, по этому поводу уже начал проверку и пытается прояснить и со своей стороны, что именно произошло и нужно ли кого-то сажать непременно. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Ой, Владимир, Подмосковье.
Да, Владимир.
У меня просто реплика при включении итальянцев России. Они там тут Т-4 посадили на шоссе. Это для России вообще в порядке вещей.
Это нормально, если верить нашему синематографу. Но нас интересует реальность, а она вот такая. У нас на Ярославку в январе 2016 года садятся самолеты. Да, спасибо. Слушайте, итальянцев России мы вспомнили, все превосходно, но реальность, она несколько иная. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, это Алексей.
Да, Алексей.
А вы знаете, в некоторых СМИ говорили, что там был еще пассажир. Вот, так что иногда спасти пассажира важнее, чем выжить пилоту. Вот, если бы он там сбил 1-2 машины, ничего страшного, понимаете? То есть тот пассажир, который был, в этом вся из-за... Это есть, понимаете?
То есть, по вашим словам, он нисколечко не рисковал, конечно же, спасая пассажира, сажая на оживленное шоссе, не предполагая, что он может встретиться с каким-нибудь автомобилем, и в результате
дело в том, что
этого...
Управление да. самолета с выключенным двигателем, это фактически планер, он уже становится не совсем управляемый. То есть, он сел замечательно, понимаете?
Да, понимаю.
Он сел не на это и спас пассажира фактически.
Спасибо, принимается. Новый Руст летел к Кремлю. Да заблудился, пишет 654-й. Матиаса Руста тоже вспомнили. Люди спаслись, а Следственный комитет уже хочет возбудить уголовное дело, пишет Фил. Ну, мне кажется, как минимум проверку Следственный комитет обязан организовать.
Да, следственное уже идет, да, но это угроза жизни, если сверху... Простите
напомню,
меня.
Напомню. На тактико-технические машину. Характеристики самолетика вот этого. Тонну вес, но это если с полными баками, то там тонна 300. Плюс ко всему, чего у нас еще, скорость, ну, наверное, где-то в районе 200 км в час. Плюс к этому размах крыльев 11 там, с копейками метров. И это вот машина, он маленький по сравнению с остальными, безусловно. Но эта машинка садится на Ярославское шоссе. Прекрасно, по-моему.
Но кабина выглядит на фотографии как маленькая легковушка.
Ну, как бы да.
Плюс хвостик тоненький.
Мы все понимаем, просто пытаемся разобраться. Следственный комитет со своей стороны разбирается, мы со своей. Кто может дать какие-то пояснения? Потому что вот эта посадка на оживленное шоссе выглядит несколько странно.
Ты знаешь, в интернете уже есть, появились же комментарии, там и летчики профессиональные тоже комментируют. Вот некоторые сходятся во мнении, что ничего особенного вообще не произошло. То есть они не удивляются.
А это они всегда так делают? В случае опасности ты сажаешь самолет на шоссе, и вроде как это нормально.
Вот не знаю, в порядке вещей. Давай спросим.
Нет, ну, правда, нам нужно быть к чему-то готовым, нет? 7373948. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Значит, Игорь Дмитриевич, снова вас беспокоит.
Да, Игорь Дмитриевич.
Хочу позитивом поделиться. Во-первых, завтра на миллионы улыбок будет больше.
Это превосходный
Игорь Дмитриевич. Потому что завтра день студенчества, и все Татьяны будут нам, мужикам, улыбаться.
Это превосходно.
Это первое.
Да.
Второе. Я бы хотел... Алло.
Да-да-да-да-да.
Через вашу радиостанцию поздравить трех Тань. Первую дочь... Татьяну.
Игорь Дмитриевич, я прошу прощения.
Татьяну, с которой московский...
Это при вас... Я вынужден прервать Игоря Дмитриевича для того, чтобы наша программа не превращалась в программу поздравлений. Нет, сейчас мы пытаемся разъяснить кое-что по поводу самолета, который сел на Ярославское шоссе. Мы, конечно, настроены позитивно, и у всех пытаемся узнавать, как их самочувствие и дела, но это не означает, что нашу программу можно превращать в капустник. Если позволите, мы будем держаться каких-то рамок, и вот согласно нашим рамкам, сейчас мы хотим выяснить что-то про этот самолет, про вот эту Вельгу 35-ю, которая садится на Ярославское шоссе. Я не знаю, возможно, существуют какие-то инструкции, действительно, согласно которым в случае возникновения нештатной ситуации на борту самолета всегда предусматривается возможность его посадки на шоссе, где движутся автомобили. Ну, только я не очень понимаю, как это все вообще согласуется, например, с московским трафиком или с подмосковным трафиком, как в данном случае. Напомню, самолет садился в районе Сергиева Посада. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Мозговорон пишет, насколько я помню, полеты над Москвой легкой авиации запрещены. Видимо, он сбился с курса по причине аварии.
Там Подмосковье все.
Это Подмосковье, еще раз подчеркнем. Какой там, 63-й километр Ярославского шоссе, 64-й. Но в любом случае, это где-то под Сергиевым Посадом. Нужны те люди, которые разбираются в легкомоторной авиации и могут дать некоторые пояснения по поводу произошедшего. Насколько эта история типична? Есть ли какие-то инструкции, согласно которым, да, подобного рода аварийную машину рекомендуют сажать на шоссе? Вот и все. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, доброе утро. Мимо. 7373948. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, ну, к авиации имею, так, в Шереметьево, в общем, работал. Но, смотрите, как грамотно поступил пилот. Он сел на разделительную полосу, пожертвовал целостностью самолета. Я считаю, что грамотные действия, а в причинах этой ситуации возникшей, ну, пусть следствие разбирается.
Я просто пытаюсь понять, на раздел сажать, ну, мне казалось, не самое лучшее, там же как минимум неровная поверхность, это же сразу...
Да, это понятно, но я так понимаю, из-за трафика он не мог ни на одну, ни на другую полосу сесть, справа-слева лес, по той картинке, что была показана, да, по телевизору. Это было единственное верное решение, практически, может, человек жертвовал собой и техникой, но не покалечил других, в честь ему и хвала.
То есть его действия вы скорее рассматриваете как грамотные, поскольку он умудрился посадить, да?
Да, в связи с какой-то возникшей ситуацией, то, что сделал пилот, это самый грамотный выход. Это не на лес, не на людей, а, ну, в общем, сел с минимальными потерями, так сказать. Железо – это и есть железо, ничего страшного.
Повезло, повезло, действительно. Еще 7373948 абсолютно справедливо обращает внимание на то, что он садился на раздел и повис на разделе. Он хотел это сделать, и поэтому так сажал
самолет. Но при этом опасность, это же ты можешь соскочить и туда, и обратно, и у тебя крылья, ты можешь вообще зацепить обе стороны.
Но сел, понимаешь, как-то.
Нет, ну сел, и хорошо, и замечательно. Там многие об этом нам пишут. Просто не очень понятно, когда ты едешь на автомобиле, над тобой нависает самолет, ты думаешь, что притормозить немножко, пусть дальше летит вперед. Вот по Ярославке ты едешь.
Или думаешь,
да, и подальше, подальше вправо перестраиваешься же от разделительной, потому что уже известно, что в разделительную будет.
Интересно. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Игорь.
Да, Игорь, пожалуйста. Вы в эфире.
Вот я хочу сказать, уважаемые ведущие, там никто его не заставлял садиться так, на разделительную полосу. Все он грамотно сделал в данных условиях. Это было странно думать, что оборудованный лыжами самолет специально метился на примоститься на шоссе там или куда-то там на разделительную полосу. Ну, в данных обстоятельствах, при данных конкретных условиях у него там
У него, тут ваша оценка, у него не было выбора, поэтому он садился, как
да,
получится.
Как получилось, как получилось. Слава богу, что так вот получилось. Все было очень грамотно, и слава богу.
Не, ну если грамотно, тогда он сознательно сажал самолет именно между потоками автомобилей на разделительную...
Несознательно он сажал самолет.
Несознательно.
Он был, у него были лыжи. Насколько я мог там видеть.
Да, вот этот самолетик сам, Вельга, он насколько...
Он был переоборудован лыжным шасси, оснащенный. Все там, скорее всего, сел бы он, если бы у него хватило. Были бы условия соответствующие, высоты хватило бы. Там все это очень... так вот рассуждать.
Отключается двигатель, согласно инструкции, она наверняка существует. Какие действия должны...
Никаких маневров он особых там делать не мог с выключенным мотором, чтобы там довернуть куда-то, крен создать нужный, чтобы примаститься.
А как же в лучших традициях, как это, увести подальше от людей машину для того,
чтобы... Ну, нету таких условий, когда не работает мотор. Нет, ты падаешь, и все, и слава богу, ты, собственно, я не знаю, какое у него качество, там, планирование, сколько он там сможет с высоты 1000 метров относительно.
То есть, если говорить...
Земной
про Вельгу, то ясности нет относительно того, как этот самолет управляется в планировании.
Ну, тут надо видеть все, там ЛЭП, там все эти, учитывать все эти столбы, провода, господи, там столько всего этого.
Как мы должны это воспринимать, вот будучи
это
обывателем?
Чудо, что чудо. Он там жив чудо. Остался, и слава богу, что никого не убил там.
Чудо. Чудо.
Спасибо. Спасибо. Вот про провода и про чудо не знаю, но вот его фамилия Титов, человек, который управлял этим самолетом, известно, что он основатель местного аэроклуба, несколько лет назад уже попадал в тяжелую аварию, тоже выжил. Самолет его в районе Ходькова зацепил шасси, провода, линии электропередач, после чего самолет перевернулся, получил он перелом позвоночника, его спутница тяжелые травмы. То есть это не первая авария, в которую попадает человек, управлявший самолетом.
Вот я думаю, он счастливчик или невезунчик все-таки?
А тут как посмотреть, дважды... стакан наполовину полон или наполовину пуст? Нет, наверное.
Дважды попадал, дважды выкарабкался.
Дважды, да.
И до сих пор летает, понимаешь?
И будет летать.
И до сих пор садится как-то, вот, возможно, несколько экстремально, но всякий раз выживает. Пожалуйста, 7373948, слушаем вас. Да, доброе утро.
Да, доброе утро. Алексей, Москва. Вы знаете, как в административном, так и в уголовном кодексе есть понятие, исключающее ответственность. Это крайняя необходимость. Если будет доказан факт того, что в данной ситуации произошел отказ техники, то данному пилоту, то есть, ну, как бы, какой-то ответственности и проверка вот именно по этому факту проводится. В части его действий, ну, как бы сложно оценить, в силу того, что он, ну, там карты местности перед глазами я не имею. Угу. Но действовал вполне себе профессионально, то есть, я думаю, человеку ничего не будет. Более того, если он сумел, по сути дела, посадить там на 2-метровом, на 3-метровом отбойнике, да, ну, это, ну, говорит только о квалификации, о высокой квалификации человека.
То есть мы можем констатировать следующее. Во-первых, еще не факт, что есть за что наказывать летчика. Мы не знаем всех деталей, всех обстоятельств произошедшего. Плюс к этому мы лишь отмечаем для себя, что никто не погиб, не пострадал, кроме летчика.
Да, ну, верно.
И все.
Так и летчик даже
не пострадал. Человек спасал свою жизнь, он имеет на это право. И действуя в этих обстоятельствах, он полностью избегает любой ответственности, вплоть до там, административной, даже минимального штрафа. Если будет доказан факт, и, то есть неисправности техники, ну, либо какого-то сбоя бортовых систем.
А что касается риска потенциального, который он несет другим участникам движения, в данном случае дорожного?
Ну, вы понимаете, вот именно эти обстоятельства подразумевают, что, то есть, человек осознавал свои действия и полностью управлял своими действиями. То есть если, ну, как бы вы понимаете, что там ветер мог его там шатнуть на одну или на другую сторону... Там того же шоссе. Но это как бы человек это учитывал и в своих, ну, там, видимо, объяснениях там также скажет, что вероятно, да, я понимал, что я делаю, я знал, что может произойти. Полностью отдавая себе отчет, да, в этих обстоятельствах, ну, нет. Ну, также, к примеру, да, ситуация. Вы заходите в подъезд, да, вот перед вашей дверью лежит там граната без чеки. Да, вы ее зажимаете в кулак, выходите и кидаете там условно там, ну, куда-то далеко, да. Там,
на детскую площадку, ну, собственно.
Да, на детскую площадку в вечернее время, где нет детей.
Теоретически.
То есть вы, ну, вы осознаете, что условно в вечернее время нет детей, да, то есть, ну, риск минимален. То есть, ну, как бы, здесь оценка, да, конкретики. Мы не понимаем трафик, мы не понимаем там дорожную ситуацию. Быть может, действительно была не такая загруженность плотная данной трассы, и в силу этого, то есть человек принял для себя решение, да, спасти прежде всего свою жизнь. Если был пассажир, то и жизнь пассажира, и, ну, избежать ответственности.
Спасибо, это принимайте. Спасибо. Запретить в стране частную авиацию немедленно, ишь разлетались, пишет слушательница, которая подписывается как Римма, или слушатель, который подписывается как Римма. Что еще? То есть пусть бились бы в стороне от шоссе, так что ли? Авиаторы не имеют права на свое спасение, интересуется Фил. Но имеют. Имеют ли они право на свое спасение, рискуя жизнью остальных? Это тоже отдельный вопрос, который, возможно, касается и этой истории. Опять же, всех обстоятельств мы пока не знаем.
Дач понастроили, самолет в Мособласти сесть негде, Григорий, Санкт-Петербург.
Это правда, ты представляешь, понастроили, самолет вынужден на шоссе уже садиться, потому что больше некуда.
Нет, ты знаешь, там же по бокам деревья. Если бы, наоборот, дача, там бы он полянку заприметил и туда бы свернул, нет?
Я не знаю. Дача, ты представляешь, дача.
Ну, там же плотность, не на каждом метре.
Плотной застройки, то есть ровно на каждом метре.
На каждом метре по человеку.
Ровно на каждом метре там
все. А вот на дороге на каждом метре по человеку.
А на дороге, о чудо, на Ярославке в субботу, слава богу, не было в какой-то момент.
Если бы пробка была, то есть не избежать было, потому что ты на тебя летит, а ты никуда не знаешь, куда. Ты за руль так вцепился, и что теперь? И все.
Поскольку нет ни одной картинки с видеорегистратора, рискнем предположить, что трафик действительно был никудышный в этот момент, когда самолет садился на Ярославку. Ну, давай еще один звонок успеем. 7373948. Доброе утро.
Здравствуйте. Я в прошлом пилот, и я попадал в такую примерно ситуацию. У меня был отказ двигателя на вертолете. Правда, вертолет все равно приходится сажать по самолетному. Угу. Но это было гораздо в худших условиях. Это было на территории города Тбилиси. При заходе на посадку высота была 300 метров. И вот в этой ситуации я выбирал площадку. Это было гораздо сложнее. Здесь поле, здесь равнина, здесь кругом Подмосковье, куда ни посмотри, везде поля. Неужели на лыжах нельзя было уйти в сторону?
Видимо.
Почему он полез на эту дорогу, я не понимаю.
А есть ли какие-то инструкции, согласно которым на дорогу, например, лезть можно лишь в последнюю очередь, когда совсем уже...
Ну, о чем говорить? Ну, ни один нормальный здравомыслящий пилот не полезет туда, где люди. Вот посмотрите, при отказе двигателя всего 300 метров у меня была высота. Я шел вниз, там эти нефтяные какие-то стояли баки, чаны, там электричка, там горная местность, там кругом построены эти деревни. Все равно я нашел площадку, смотрю, вроде как будто нормальная площадка, я уже стал на нее нацеливаться, а это оказался детский стадиончик возле школы, дети бросили мяч, бегут навстречу, встречают вертолет. И мне пришлось левым разворотом уходить, и в этот момент удар уже о шасси, вертолет развалился, но все равно я живой остался, но я никого не убил, никому никак не причинил никаких, как говорится, этих проблем.
Так в итоге, где посадка-то была?
Ну, просадка была в городской черте фактически, это аэропорт Тбилиси, понимаете? Там горы, кругом горы, а здесь равнина, здесь море. У нас, я помню, когда я учился в Кременчугском летном училище, у молодого мальчишки на Як-18 с таким же двигателем отказал двигатель. Он первый раз самостоятельный полет делал фактически. И он посадил этот самолет на шасси прямо в центре, как говорится, поля. Когда равнина под тобой, то проблем нету чего-то искать. С такой высоты, с которой, если он летел, конечно, на 50 метров над дорогой, то ему деваться некуда было. А если он летел на 300 метров, он всегда может уйти за лесополосу, он может уйти. Тут тысячи полей вокруг Москвы, такого нет. Вот взгляните в любую сторону, кругом поля.
У меня предложение.
Снег. Я понимаю, на шасси, да. И все равно можно сесть, найти, приткнуться. Это легкомоторный маленький самолетик. Это не какой-нибудь Боинг, который там нужно 5 километров.
У меня предложение, поскольку мы не знаем всех обстоятельств, на какой высоте летел, с какой скоростью, что он там, какие маневры совершал. Давайте пока не будем судить.
Да не будем судить, но все равно каждый человек ищет, знаете, где глубже. Я не буду прыгать с вышки, если знаю, что глубина там полтора метра, понимаете? Я найду, где 3 метра, чтобы не удариться об дно головой. Ну, чего лезть на дорогу, когда можно сесть на лыжах в поле?
Спасибо, понимаете? Принимается. Слушай, все понятно. Во-первых, то, что произошло, это чудо большое, что никто не пострадал, все живые, как будто бы здоровы. Второе, летчик, судя по всему, опытный, побывавший в переделках, поэтому ему повезло уже как минимум 2. Но и третье, Следственный комитет, конечно, еще проведет проверку, доложит нам о каких-то предварительных результатах, там чего-то еще, но пока не факт, что есть за что наказывать летчика, хотя выглядит все так, как будто бы он рисковал нашими жизнями. Вот такая история.
10:30, далее информационный выпуск.
Часто езжу по Ярославке, часто вижу взлеты. Они прямо взлетают над трассой, там высота 50 метров, может, меньше. Это писал 296-й вдогонку к предыдущей теме, которую мы уже завершили обсуждать. Ну, так мы даже ее резюмировали, подытожили. Жираф Мариус пишет: ура, Леонардо Ди Каприо Оскара носит.
Я, да, откуда? Нашла эту причину, потому что в субботу в столичном парке «Легенд» во время матча звезд КХЛ состоялась своеобразная церемония вручения премии Академии кинематографических искусств и наук. Хоккеисты Данила Пальков и Юхи Мецл по-своему помогли Леонардо Ди Каприо получить «Оскар». Во время штрафных бросков, буллитов хоккеистам нужно было не только поразить ворота, но и сделать это эффективно.
Эффектно. Эффектно.
А, эффектно. Я просто так долго-долго, я думаю, когда же сообщат,
ну, короче, что они вышли с Ди Каприо на спине, в смысле, у них написано было, и за это, видимо, какого-то Оскара получили.
Вместо его фамилии, да, табличку вот на спине у хоккеиста был Эль Ди Каприо, и форвард «Локомотива» не забросил шайбу, тем не менее получил Оскар из рук вратаря Мецолы.
Молодцы.
Ой, запутано все.
Молодцы. Молодцы, что я могу сказать.
И теперь, да? Ди Каприо действительно оскароносец, но при этом в кавычках, наверное, хоккейный.
Ну все, дадут ему уже в этом году.
Думаешь?
Золотую статуэтку. Ну, конечно. Ты не представляешь, как там переживают за то, чтобы ему дали. Ты прям своего местных критиков спрашивают.
Я тоже переживаю.
Ну, кому дадут? Ну, скажем, конечно, Лео. Знаешь, почему еще? Потому что там очень много легенд относительно того, как снимался фильм «Выживший», в каких условиях жила, работала съемочная группа, в каких условиях сам Ди Каприо пребывал. И хотя бы за то, как этот фильм создавался, там уверены, что просто дадут Оскара, потому что, ну не за «Марсианина» же, который снимался, считай, что в студии, понимаешь? За подвиг актерский, за,
ну,
трудовой
все
подвиг.
Тогда, все.
Все. Поэтому, когда спрашивают, ну кому? Слушай, ну, конечно, Лео. Конечно, Лео, как-то больше
наконец,
приличных людей-то не осталось. Понимаешь? Ладно, посмотрим. Тем более, что решают не критики, не там шоу-бизнес, а решают там академики, которые свой вердикт, конечно же, вынесут исключительно во время церемонии. Вернее, мы узнаем об их вердикте. Слушайте, еще что у нас происходило? У нас, знаете, хорошая новость.
А, еще есть хорошая новость?
Конечно, конечно. Бензин подорожает.
Не намного, да, в этом хорошая новость?
Всего на 10%. Это Аркадий Дворкович как будто бы всех успокаивает.
Когда?
В течение 2016 года.
А.
В меру инфляции не больше. Ну, такое ощущение, что сквозь зубы он цедил эти фразы. То ли нехотя, то ли... Ну, не знаю, в общем, такие отрывистые фразы Дворковича. В меру инфляции не больше. О том, как... Его спрашивают, как будут расти цены на бензин. В меру инфляции не больше. Все. Ну, и надеемся... что инфляция будет не, там, не двузначные цифры, а меньше. Опять же, слова Дворковича. Надеемся, что до 10%, подчеркнул он. Вот все. То есть, смотри, что у нас там по бензину сейчас получается. 30, сколько, 6 рублей?
Не
там,
знаю, тебе лучше знать, я
37, не вижу. 37, я не, просто разные марки топлива и там разные цены. В общем, ну, вырастет, ну, рубля на 3, ну, хорошо, там, я не знаю, 98 на 4 рубля вырастет. Дворкович уверен, что это не смертельно. С ним, я думаю, не согласятся там наши слушатели, которые, естественно, возмутятся по этому поводу. Коммунисты уже возмущаются и требуют... рассмотреть, расследовать Федеральную антимонопольную службу, проверить вообще ценообразование на топливо в Российской Федерации. Ну, они не в курсе, что у нас большинство, вернее, львиная доля стоимости – это акцизы. Акцизы – это, конечно, считают те же налоги и все в таком духе. А стоимость топлива, стоимость нефти в одном литре бензина – это там, от 6 до 10%. Вот и все. А они пытаются понять, почему там нефть дешевеет,
бензин
дорожает. Ну, им объяснят, понимаешь, выйдет Дворкович, расскажет коммунистам, и все останется так, как он сказал. Подорожает, но не более чем на 10%. Поэтому будем считать, что эта новость хорошая. Толерант интересуется официальной или фактической инфляцией, ну, то есть от чего плясать будут. Ну, слушайте, Дворкович уже сказал, что не более 10%, поэтому он будет плясать, естественно, от официальной. Правда, у меня есть одно предположение, ну, мол, Дворкович сам не может регулировать цены на топливо. Вообще у нас ценообразование, это такая загадочная история. В этом с трудом разбираются даже, скажем так, нефтяники или те, кто имеет отношение к топливной отрасли. Я им задаешь вопрос, они намекают, что это абсолютно не рыночные механизмы. Ну, это все история про Российскую Федерацию. Слушай, что еще?
Вот заправился, пишет, 109-й, 95-й за 34 рубля.
95-й за 34 рубля. Недорого, недорого. 95 за 34.
Главное, чтобы не левая какая-нибудь.
Недорого. Ну, ДВ на левую заправляться, знаешь, не будет. ДВ, да? Он только, конечно. Это же ДВ. Наш постоянный слушатель. Что еще у нас происходило?
Вот, можно я шмель пишу?
Давай.
Отлично, делает новость хорошую. Бензин подорожает. Это не новость, это стабильность. А стабильность — это что? Это хорошо.
Да, мы боремся всегда за стабильность.
Да.
И вот она побеждает. Ура, товарищи.
Слушай, что дальше?
В Пекине у нас план по валу есть. К 2020 году, мол, в Пекине не должно жить более 23 миллионов человек.
А сейчас?
Китайцы докладывают. Сейчас у них живет 22 почти миллиона человек.
А, ну то есть резать никого не будут.
Слушай, ну, нет, к 2020 году должно быть 23. Сейчас просто почти 22. Не рожать не получится, потому что они отменили свою историю, то есть одна семья, один ребенок. У них так стареет стремительно население. Вот,
что мешает им вернуть? Какие методы?
Вот.
Интересно,
вот когда, да. Когда китайцы говорят, что у нас к 2020 году будет 23 миллиона человек в Пекине, и не больше,
так.
Ты им веришь.
С чего это?
Потому что это китайцы. Потому что если они поставили задачу себе, то они ее выполнят.
Как?
Это вообще их мало будет волновать.
Ну серьезно, как?
Ну, вышлют кого лишнего, ну чего?
А, просто из-за черты города?
Ну да. Вот
ну,
и все.
Ну, это неинтересно.
Почему неинтересно? Слушай,
я думала, такие какие-то механизмы. Вот,
да бог знаю. С ними, с механизмами. Зачем?
Социальные.
Зачем что-то придумывать, если можно просто кого-нибудь нехорошего выслать? Ну, правда. Воздух чище от этого не станет, но, по крайней мере, план будет выполнен. 23 миллиона человек к 2020 году. Понимаешь, всегда, когда мы подобные истории слышим, мы примеряем это на себя. Потому что в Москве идет интенсивное строительство по-прежнему, и у нас и город разрастается.
Москва-то больше теперь,
и
да.
Жилых кварталов становится все больше, особенно в ближайшем Подмосковье. И я полагаю, что к 2020 году мы с Пекином как-то по численности населения можем сравняться. Ну, правда. Москва и Пекин к 2020 году, есть такая вероятность, что будут уже... Ну,
но
так,
это будет неофициально со стороны Москвы, конечно.
Конечно.
Ну, официально это у нас будет...
Ближайшее Подмосковье будет составлять уже львиную долю, но это по-прежнему Москвой считаться не будет, хотя вся жизнь будет проистекать здесь. Когда это происходит, ну, то есть, когда нам все время рассказывают о каких-то механизмах решения тех проблем, которые существуют у нас, мы всегда это примеряем, и вот китайский опыт в данном случае, прям вот есть желание примерить или нет? Ты понимаешь, что нужно будет избавиться от кого-то лишнего?
Ну, а что, также за черту Москвы, рядом. Это никому не помешает.
А тебе не помешает. Ну, то есть, ты бы поддержала скорее. То есть, если бы вышел, там, не знаю, Сергей Семенович и сказал, товарищи, у нас план по валу, поэтому к 2020 году мы решили оставить в Москве не более 10 миллионов человек.
Если при этом дают жилье, да?
Да, к чё это?
Ну, а чё, просто так, что ли? Нет, я не согласна.
Ну, хорошо, давай тебе дадим жилье где-нибудь.
Давайте социальный гарантий. Не где-нибудь, а вот рядом.
В Обнинске.
Рядом, рядом.
Это рядом с Новой Москвой, слушай. Границу Калужской области пересечь, и все, и ты в Москве, считай.
Рядом
с... За 101-й километр тебя, пожалуйста. Почему нет?
Не на юго-запад.
Ты только что хотела, а сейчас уже отказываешься, когда это касается тебя.
Да, я хотела, но на моих условиях, на определенных. Ну, при этом я же согласна. Это вопрос обсуждаем. Не знаю, как... У нас пока, слава богу, таких не ставится условий.
Почему? Почему, слава богу? Почему ты об этом говоришь с восторгом? Почему ты не сожалеешь об этом? Понимаешь, Москва задыхается, не резиновая, уже всех достала. Все говорят, давайте перенесем куда-нибудь в столицу или еще что-нибудь эдакое придумаем.
А сейчас ты заметил, да, что мало таких инициатив, потому что всех больше волнуют рубль, нефть и доллар.
Ну ничего, это скоро актуализируется.
Даже не волнует вот, пиратские копии фильмов, которые можно смотреть в интернете.
Черт с ними,
смотрите, потому что у нас ситуация, так людям плохо, жить не на что, вы еще и лишаете их бесплатно.
Выехать
фильмов
на дороге сейчас нельзя абсолютно. Ну, то есть снега прошли, все, движение встало. Народу слишком много, поэтому регулировать нужно. Взяли бы вот китайский опыт на вооружение или нет?
Ты знаешь, тебя народу не слишком, да, много, потому что днем можно еще сесть в метро попой на кресло.
Да, давай.
Если пока такое есть.
Давай сейчас, подожди. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Как вы себя чувствуете?
Спасибо. Когда выпьешь, лучше. Я вот по старой теме, у меня тут стихи появились по поводу Третьяковки, если можно.
Я прошу прощения, но как-то вот сейчас...
Слишком
вот,
старая.
Деактуализировалась, ну, по крайней мере, в рамках нашей программы. Что касается китайского опыта, ну, слушай, давай запустим быстрое голосование. Вот они ставят себе план по валу, что в китайской столице должно остаться не более 23 миллионов человек к 2020 году. Сейчас 22, значит, от кого-то в Китае, ну, точно будут избавляться. Куда-нибудь вышвыривать за пределы Пекина для того, чтобы оставить место для достойнейших. То есть Москва должна, да, стать местом привилегированным. Москва должна, да, избавляться от лишних в том числе. В том числе с помощью инструментов такого жесткого административного характера.
Да, но при этом ты не называешь, какие правила. Кто остается, кто вон, кто кыш. То есть, нет, если бы нам были известны... То...
Ты всегда рискуешь оказаться в числе тех, кого могут вышвырнуть за пределы столицы. Но вот только с этим условием. Ты всегда в группе риска.
При этом каждый раз фактор меняется, то есть сегодня нас покидают белые, завтра красные.
Неважно, там можно и менять правила, понимаешь? Плохо себя повел, там, накопил 10 штрафов за неправильную парковку вон из Москвы.
Вообще, я предлагаю, можно с автомобилей начать. То есть ограничить количество автомобилей, соответственно, появятся желающие не расставаться с автомобилем, который, соответственно...
Максим Лексутов тебя услышал и делает все возможное, чтобы передвигаться на автомобиле в Москве было практически невозможно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну и голосование. Смотри, вы бы хотели, да, чтобы жестко, административно, даже если это коснется вас, но московские власти уже начали действовать. Такой план по валу, как в Китае, создать. Да, 134-21-35. Нет... Это не наш способ, не наш вариант. Это 134-21-36. Пусть продолжают нас лучше платными парковками окружать. Да, 134-21-36. Нет, пришла пора жестко действовать. Все, поставить задачу. Все, к 2020 году 10 миллионов, больше не нужно. 134-21-35. Нет. Вы бы не хотели, чтобы мы перенимали в данном случае какой-то китайский опыт. Это 134-21-36. Несколько звонков примем сейчас, конечно. Слушаем вас. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
А что вы удивляетесь? Вы помните, несколько лет назад, когда только наш прославленный Собянин пришел к власти, он всех пенсионеров предложил выселить в область.
Но это не совсем так.
Резервации создать.
Не совсем так,
нет,
конечно.
Про чиновников но
не
говорили.
Важно. Так, но вы бы поддержали подобного рода инициативы или нет?
Ну, чиновников, да, нужно выселить за пределы Москвы.
Ну, то есть кого-то выселяем, но при этом не меня, получается. Других. А в принципе, если бы у вас были гарантии, что вас не выселят, вы бы поддержали. Давайте так.
Конечно.
Тогда так. Ну, наверное.
Да. Нет, слушай, нет, так нечестно. Ну, так нечестно, правда. Какие гарантии? Кто тебе эти гарантии даст? Тут восьмой пишет, давно пора всех неплатежеспособных за 1001 километр.
Неплатежеспособных?
По этому принципу тоже. То есть ты экономически активный гражданин, поэтому, да, ты имеешь право там, как-то существовать в Москве.
Нет, ну вообще нужно... можно портрет самого, ну да, активного в любом смысле гражданина создать. Жителя Москвы, то есть работает на Москву, то есть приносишь прибыль городу какими-то методами, то есть по расчетам.
Создаешь потом добавленную стоимость.
Ну, что-то ты делаешь, что-то ты делаешь на пользу города. Вот тебе нужно доказать, что ты живешь на пользу города. Если нет, если ты только потребляешь, но при этом не отдаешь что-то полезное, то при этом...
Ты как потребитель наиценнейший экспонат в Москве, ты чего?
Нет, да, но при этом люди оставшиеся, они все равно будут потребителями. Потребитель и тот человек, который дает, он лучше, чем просто потребитель.
Но,
он же потребляет другие услуги.
Ты всегда готова должна быть на чемоданах, понимаешь? Тебя уволили, все, вон из Москвы, да. К чертовой матери, все, да. Тогда придется и Карпову выслать в Кострому почему-то, пишет
Кострому?
Лена.
Кострому? А
Данилевич
там был?
К батьке. Да и бывал. А Гудка куда... Зачем сразу? Ну, всех выслать, понимаешь, Лена? Да, вот мы на себя примеряем, например, и говорим, нет, мы к этому не готовы, абсолютно честны в этот момент. А большинство пока голосует, что да, даешь жесткие административные меры, голосование продолжается, 134-21-35, даешь план по валу, и 134-21-36, нет, не наш способ. Все, что вы предлагаете, сегрегация, пишет 448-й. Ну, мы ее, конечно же, так не назовем, но фактически, да. Да, еще, 7373-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, город Москва.
Да, Виктор, добрый день.
Почему? Есть элементарное решение, запрет строительства дальнейшего жилищного. Потому что Москва разрастается, как раковая опухоль.
Да.
Город абсолютно неуправляемый и абсолютно, ну, в общем, бессмысленный, который производит одни смыслы, в котором фактически не осталось заводов, научных учреждений, в смысле научно-исследовательских. Поэтому абсолютно нормально, простое решение. Кстати, батька, например, сказал, что в Минске должно быть не больше то ли 2, то ли 3 миллионов. Я, честно говоря, не помню, но вот я думаю, что так же там будет.
Так же там будет.
Развитие это... маленьких городов.
Смотрите,
это очень важно.
Наш способ запрет строительства, но тогда не в Москве, а в ближайшем Подмосковье.
Не в Москве, в ближайшем Подмосковье, потому что ближайшее Подмосковье должны быть легкими поясом.
Но это уже жесткие административные меры, по сути, потому что мы,
ну, да,
не даем возможность другим вообще приезжать в Москву.
Не, ну почему? Нет. Есть возможность. Например, вот там живет одинокий пенсионер, допустим, в однокомнатной квартире. Предложил, допустим, там трехкомнатную квартиру в Обнинске, а сам туда переехал.
Да,
пожалуйста.
Многие есть. Люди хотят уехать из Москвы, переехать.
Спасибо.
Тогда будет меняться новая волна. Уезжают те, кто хочет уехать, приезжают новые.
Если бы не высокая заработная плата, давно бы уехал из этого ущербного города, ругается 984-й. Ах, если бы. Если бы не высокая заработная плата, сюда бы не приезжало столько граждан, уважаемый, 984-й. А вообще, города лучше строить в деревне, там воздух чище, пишет Жираф Мариус.
Ну вот Чертаново тоже было о деревне.
Да, ну и вот что там... еще? Третьяковскую галерею перенести, сами все свалить. Ну, прекрасно. Давайте еще один звонок, 7373-94. Да, что?
Да нет, я просто читаю, вот сейчас на ленту новостей падают такие новости, я просто, у меня волосы дыбом становятся.
Что случилось?
Бельгийские ученые выяснили, внимание, что лучше быть богатым и здоровым.
Боже!
Понимаешь, они
как
посчитали,
они
исследования целых тревожных масштабов, там, в общем, они исследования католического университета, нидерландскоязычного свободного университета Брюсселя, бельгийские СМИ сегодня об этом сообщают, что человек, имеющий работу, хороший доход и обладающий собственным жильем, живет на 14 лет больше того, у кого ничего нет.
Потрясающе.
Ты понимаешь, каким выводом?
Это же сенсация.
Да, вот я...
Лучше быть богатым и здоровым, выяснили
поэтому...
бельгийские ученые.
Ты, да, будешь на 14 лет жить дольше, чем бедный и больной.
Боже мой, я останавливаю голосование. Значит, смотри, у нас 67%. Естественно же, за жесткие меры по наведению порядка в столице и выселению отсюда всех негодных. Но, товарищи, еще раз напомню, что это может коснуться и вас. Вы должны быть к этому готовы. И 33% категорически против этого. Вот и все. Это если то, что касается китайской модели, а там, я напомню, план поставлен все к 2020 году в Пекине не более 23 миллионов человек. Сейчас, напомню, 22. То есть за 4 года они должны к тем, кто уже народится, кого-нибудь из Пекина непременно выкинуть. Вот и все. Создайте рабочие места за МКАДом, люди сами не поедут, пишет Ёжик Боб. Поедут, если их к чертовой матери выгнать. Вот и все. Требовать московскую прописку, всех остальных отсюда высылать, если у них нет билета, что там, 3 дня максимум, все, и пошел.
Уехал из Москвы в Снегири 10 лет назад. Кайф. В Москве бываю редко. ДВ.
Да. Видишь, ДВ заправляется в правильных местах,
да.
И в Снегирях живет. Слушай, давай вдох-выдох организуем, и еще одна тема одна есть.
Говорит Москва.
Нет, мы тут родились, пишет мы. И чего?
Все.
Ну и чего?
Застолбили места.
Ничего подобного. Нет, подожди, только экономически активных потребителей, которые дают возможность и другим заработать.
Знаешь,
и
ты сами себя ощущаешь экономически активным?
Пока да, пока да.
Который способен принести пользу городу.
Да, а потом меня, конечно, выкидут за ненадобностью. Ура, товарищ. Слушай, у нас на самом деле очень серьезные новости приходят сейчас с Украины. Касаются они ближайших перспектив востока Украины, мирного урегулирования, минских соглашений. Но тема, которая сейчас уже как будто бы потеряла актуальность, в том смысле, что к ней возвращаются не так часто, как раньше, но на самом деле там серьезные тектонические сдвиги произошли. Возможно, не все на это обратили внимание, но если посмотреть на риторику президента Украины Петра Порошенко, то там речь идет именно что о тектонических сдвигах. Значит, смотри, его заявление, прозвучавшее в ночи где-то, «Без децентрализации Украина не будет членом Европейского Союза», рассказывает Петр Порошенко. Кроме этого, он также сделал заявление, что если не будет децентрализации, то может начаться настоящая война с Российской Федерацией. То есть у нас и угроза, у нас и пряник. И все там, я не знаю, в промежутке в несколько минут вылетало вот где-то в ночи, и все это говорит президент Украины, который еще совсем недавно исключительно демонически подавал Российскую Федерацию, рассказывая об открытой фазе агрессии, рассказывая о том, что ну, чуть ли не главная миссия там, Украины сделать все возможное, чтобы отдалиться от Российской Федерации, ну и так далее и тому подобное. Здесь он угрожает... Осталось понять, кому. Я полагаю, что все-таки своим гражданам, да, гражданам Украины, угрожает открытой, стоящей, серьезной войной с Российской Федерацией, если не будет децентрализации, раз. И второе, если не будет децентрализации, не будет вам никакого ЕС, предупреждает Порошенко, опять же, граждан Украины. Раньше подобной риторики замечено не было. В принципе. И вот то, что прозвучало, это для многих на Украине как снег на голову. Я просто в ночи сидел и почитывал различные источники, в том числе с комментариями, в том числе со стороны тех людей, которые или в процессе, или недалеко от процесса, или просто неравнодушны. Слушай, там никакого восторга по этому поводу нет.
А что есть?
Там есть непонимание. Ну, то есть, первое, с чем я столкнулся, с обвинениями в адрес Порошенко, что все понятно, продался Путлеру, у тебя твоя фабрика в Липецке, там, Рошен, которую ты никак не продашь, поэтому с тобой все ясно, там, иди и там, поцелуй кого-нибудь в пупок. Ну, как-то так это все прозвучало. Это понимание нет. И я думаю, что оно даже не возникнет. Да. А если голосование в Верховной Раде, а именно об этом идет речь, состоится, и там нужно набрать 300 голосов волшебных, благодаря которым эти поправки в Конституцию будут приняты, и это будет первым шагом к урегулированию, то сейчас уже на чем настаивает и Вашингтон, и Берлин, намекая Порошенко, сейчас он просто это стал ретранслировать, то там могут быть какие-то серьезные возмущения. То есть, смотри, тебя...
Но при этом смирение не ожидается?
Нет.
То есть непонимание – это одно, а вот смирение с ситуацией, которую ты не понимаешь и не принимаешь?
Смирение только спустя какое-то время, а сейчас уже сроки поджимают, и им нужно быстро это все делать. То есть они как могли, время тянули, но сейчас уже поджимают, и их западные партнеры, рассказывая о том, что дальше времени тянуть уже нет возможности. Минские соглашения нужно реализовывать. Угу. Товарищи, их нужно было реализовать еще вчера, до конца 2015 года. Сейчас все, времени уже не осталось. Риторика резко меняется. Вопрос... А как это там вообще вот прокатит? Представляешь, тебе вот на протяжении нескольких лет рассказывают о демоническом Путине, о демонической России, о том, что нас там, наши западные партнеры не сдадут, что мы с сепаратистами за один стол переговоров не сядем, о том, что никаких уступок им не будет, они бандиты и точка. А сейчас нужно все это резко как-то поменять.
Но при этом Западом нельзя прикрыться? Ну, то есть это одно из требований
Запада? Ну, а что это? Без децентрализации Украина не будет членом ЕС. Ну, пытается.
Пытается, но...
Пытается. Но я не уверен. Ты понимаешь, его уже обвиняют в предательстве, и очень интересно будет дальше посмотреть за тем, как будет развиваться ситуация. Но сейчас у него ситуация очень непростая, понимаешь? Мало того, что депутатов там нужно как-то вовремя нужных прикупить, чтобы 300 голосов набрать, потом еще и гражданам объяснить, почему это так важно и нужно. И почему то что, скажем так, это, то, что ты обещал ни в коем случае не делать, ты сейчас будешь вынужден совершать.
Жалко тебе, Порошенко?
Нет, ты знаешь.
Сам себе?
Это уже какой-то азарт, ну, правда. Вот понаблюдать за тем, как это все будет выкручиваться. Знаешь, главное, чтобы мир во всем мире.
Да, мы за это.
Аминь, товарищ. Не забывайте, у нас эпидемия свиного гриппа, поэтому будьте бдительны, берегите свое здоровье. Всем счастья, чего там, удачи, жениха хорошего, чего там еще нужно желать. Но вообще мы, конечно, начинали программу с того, что все на лыжи и куда-нибудь в бор покататься или там в лесок, перелесок, рощу или на МКАД, в конце концов. Поэтому все, мы остаемся при своем, на лыжи или в очередь
потому
на Серова.
Потому что пройдет несколько дней, буквально 5, там, что синоптики говорят, и будет нулевая температура, и все, возможно, растает. Наслаждайтесь снегом.
Все, или лыжи, или в очередь на Серова. Варианты два, товарищи. Все, не теряемся. С вами сегодня подъем провели Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Ура!